Домская площадь. С добрым утром.
Добрым утром. Вы слушаете программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья продолжается в этой студии. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко за пультом Яна Дреймана. У микрофона я, Алиса Орлова. Точное время 9 часов и 9 минут. Присоединяйтесь к трансляции на сайте lr4.lsm.lv. Задавайте вопросы гостям через кнопку «Написать в студию». Предпраздничное время усиливает эмоциональные реакции, вскрывает незавершенные эмоции или просто усиливает финансовые, бытовые и эмоциональные переживания. Как снять напряжение с идеального образа правильного праздника? Об этом и не только. Мы будем говорить дальше. С нами в студии психолог, доктор психотерапевтических наук, гештальт-терапевт, директор Рижского гештальт-института Артур Домбровский. Здравствуйте, с добрым утром.
Здравствуйте, доброе утро.
А как-то психотерапевтических наук? Это где такому учат?
Что это такое?
Что это такое?
А это такая австрийская степень в Австрии. Я учился в докторантуре в университете Зигмунда Фрейда. И в Австрии есть такая научная степень. Там писал докторскую, там защитился, получается, доктор психотерапевтических наук. Прямо австрийская, официальная такая докторская.
Вот интересно, есть ли в Австрии особое напряжение перед праздниками? Потому что Вена же славится своим предпраздничным настроением, украшениями, этими маркетами, рынками. У них там все так на широкую ногу. Мне кажется, люди просто купаются в этом рождественском счастье. А может быть, я ошибаюсь.
Хорошо, там, где нас нет?
Да, елка зеленее, я у соседа.
А где же вас нет? Где же нас нет? Я думаю, что это везде, где есть какое-то яркое, большое социальное массовое событие. Приближаясь к этому событию, будь то Новый год или какой-нибудь специфический праздник, какой-нибудь локальный где-нибудь, там, День независимости Зимбабве, там, как бы, чем ближе к празднику, тем чуть больше напряжения. Но Новый год такой, тоже, как бы, такой, не знаю, может, Новый год архетипичный праздник, некий переход, планетарный переход, там даже космический, из какого-то чего-то одного какого-то периода, хотя он, конечно, иллюзорный, но мы его придумали, и в другой, вот к этому времени дедлайны поджимают, напряжение с каждым днем растет, и ожидание радости, и не успеваешь, и, может быть, наоборот, ожидание, кто как настроен, кто ожидает чего-нибудь, там, кто-то живет, завтра будет хуже, чем сегодня, кто-то живет в философии, завтра будет лучше, чем сегодня, и это, соответственно, как бы создает такую, такая пружина сжимается, и вот
оно. Да, смотрите, да. Идеальный стол, идеальные подарки, идеальная семья у идеальной елки. Под Новый год должно быть все чудесно, должны быть чудеса. Ну-ка, давайте все дружно возьмем за это ответственность. Вот ощущаете уже давление? Вот мне прям уже как-то не очень
тонус,
комфортно.
Да. Я прямо так, я все-таки. Нет, я тонус защищаю. Прямо сказать, что давления нет, но кто-то, я знаю, давление даже ловит в этом месте. Так, это что, тонус, да, нужда Нового года. Как-то чего-то упаковать, чего-то завершить, вот что-то вот так, точки поставить, там, чтобы долгов не было, желательно там как-то спланировать этот Новый год, как-то особенно, вот, какой-то особый день, все-таки переход из 25-го аж 26-й год, и это прямо это же что-то, и вот, да. Но есть же люди, которые вообще как бы никак не переживают. Я знаю людей, которые спят на Новый год. И, кстати, это такая очень наша восточноевропейская история про Новый год, потому что, если вы сказали про Австрию, я еще больше про французов знаю, потому что больше там времени провел, то как бы они Новый год особенно, там многие спят на Новый год. Вот. Рождество, да, Новый год, но сам период там, перехода, это да, в тонусе, конечно, всегда.
Вот действительно, является ли здоровой психологической нормой пойти спать на праздники, или это форма отрицания и протеста? Как вы думаете? Пассивная агрессия такая.
Да и нет. Тут очень индивидуально. Для кого-то, наверное, пассивная агрессия, кто находится в таком внутреннем диспуте, типа, такая контрзависимость. Все такие зависимы, а я вот наоборот сделаю. Вот я не буду этого делать. Такая очень... Может быть, кто-то. Кому-то, есть люди, я думаю, что реально, которым все равно. Для них-то незначимо. Но мы живем в культуре, в которой Новый год значимый. Поэтому, например, если какой-нибудь француз идет на Новый год спать, это не будет протест. Ну, для меня просто не праздник, ну, как сказать. Ну, вот для меня, например, Рождество не праздник. Ну, то есть я ничего не отрицаю. Артур говорит, как же так, Рождество? Я говорю, да не знаю, в моей внутренней культуре нету такого, ну, Рождества. Mm-hmm. Так я как бы понимаю что-то в истории, понимаю, как этот праздник возник, вообще ничего там не Рождество. Ну, окей, кому-то нравится. Мне никак, например, Рождество. Ну, еще одни выходные, и я даже жалею, потому что поработать можно было бы. Ну, много дел доделать до Нового года. А Новый год для меня праздник, ну, потому что с детства там елка, ну, такие ура-ура, шампанское. Ну, да, для меня Новый год. Поэтому есть культуры, где Новый год вообще никак не... Израиль, там, мой любимый Египет, где я дайвингом занимаюсь, им тоже этот Новый год, в общем, никак не значим. И Рождество тоже никак. У них там другие какие-то свои там праздники.
А смотрите, выросло же целое поколение людей, это мои ровесники, да, в основном, да, которых либо отправляли в отдельную комнату, типа детскую, либо их не замечали, и они засыпали вот в праздники, в гостиной под звуки музыки, телевизора, под хохот взрослых. Вот
на
это
Новый
как-то...
год.
Да, да, да. Ну и другие праздники, да. Это обычно, когда родители молодые, они еще как-то не догуляли, вот ребенок маленький, и вот как-то вот приходится, да, сосуществовать вместе. И свои интересы тоже как-то включать в обычную жизнь. А вот на них как-то отразилось потом, когда они вырастают, как вы думаете?
Не факт. Вообще, как бы, не факт, что какое-то фрустрирующее событие детства обязательно станет шрамом и таким, ну, травмой, так сильно сказано, ну, типа травмы. Не обязательно. Должно быть очень много обстоятельств. То есть само все события еще ничего не значит. Оно вписано в контекст. То есть вообще отношения. Если родители, в принципе, ориентированы на игнор, то это до кучи вот еще и это добивает ребенка. Если это какое-то локальное событие, ну, как так случилось, ну, какое-то некое воспоминание. А было и так. То есть оно, ну, как бы вписано в жизнь вообще, оно не само, вообще нету таких вырванных. Конечно, по какой-то такой патогенности, стрессогенности события, ну, может оставить след, если было очень много ожиданий. А если ожиданий нет, например, ребенку, ну, как бы родители как бы не делали из этого сильного фетиша, ну, просто он пошел спать. Не там шумят, а ему, как бы, может, нормально. Я, например, занимаюсь танго, ну, как бы, профессионально практически. Много лет, 15 лет танцую даже, преподаю изредка диджею и так далее. Но вот, как бы, часто на больших милонгах встречаю, например, родителей, которые такие, на мой взгляд, очень прогрессивные и молодцы, которые детей не загружаются в жизнь детей, а детей берут на свой корабль жизни. И они с маленьким ребенком, там какая-нибудь аргентинская пара, родили что-то такое чудненькое, маленькое. Вот, идут на ночные тусовки, на ребенка одевают такие большие наушники звукоизоляционные, но он там дрыхнет, а они танцуют, там, посадили его на спину себе. И ничего, он спит, и ему никак.
Сказать, но вы же не знаете, может быть, он вырастет и придет к вам и скажет, что вот у него какие-то неудовлетворенные потребности из детства, и вот они сейчас вылезли, и он не может смотреть на наушники, вот триггерят они. Смеюсь, но это,
надо,
конечно,
чтобы этими наушниками
смешно.
Еще по башке бы били и какую-нибудь гадость говорили.
Ой,
нет,
какой.
Ну, ужас. А так он скорее будет счастливым и радостным, потому что он в жизни, он в этом круговороте событий, он в нем адаптируется. Эти дети обычно всегда очень улыбчивые такие, им подходят, они такие радостные, социализируются хорошо. Тут же засыпают, там, родители отдали кому-то ребенка, они у кого-нибудь на руках засыпают, пока они там танцуют. Ну, там поспал, так глазками похлопал, а он снова маму вернулся, так прикольно. Вообще, здоровее всех здоровых. Они, как раз, не придут. Ну, с чем-то другим придут, может быть.
Вот именно, мы пока не знаем. Надо смотреть как-то в динамике, правда?
Да.
Возможно, немного странный вопрос, но это наша реальность. Вот как-то сказывается дигитализация праздников на нашей психике? Например, вот отмечания по видеосвязи, та же самая дигитальная елка. Вот недавно был дизайнер в гостях и рассказал, что это вообще новый тренд, то есть не елка, а проекция елки, да? Возможно, найдутся и такие, кто будет с чатом GPT отмечать праздники.
Вот, это чат GPT, это я думаю, что точно должны найтись, подумал. Но это интересно. Это, я не подумал, может, его тоже надо с собой взять на чат GPT. Ну, как бы и его посадить за стол, непонятно, чем его кормить. Что, как бы, салат оливье он...
Информация. Он потребляет наши секреты.
Нужно подумать, как сделать информационный салат оливье и информационный...
Я думаю, он и так все слушает.
Ну да, но как-то его надо порадовать, раз он уже наш член нашей семьи.
Поздравить вслух.
И он нас в подарки какие-то, не знаю, купить, продлить какую-то подписку куда-нибудь. Что-то надо ему... Как тоже уже почти живое существо местами.
Но это здоровая, нездоровая история?
Никакое. А зверюшки, как бы... Это здоровое, нездоровое, может, тоже... Вообще-то, вот у меня кот, я его обожаю, он чудесный и отвратительный одновременно. Я его люблю всей душой, но ночью он устраивает каждый раз охоту. Вот. Хотя у него мозгов там 26 грамм. И понятно, что он до человека не дотягивает. Но я в него вложил все человеческое, и как, нормально, ненормально... Да мне все равно, я его люблю так, что, в общем, как бы, не знаю.
Вы в принятии.
Да, все. Наверное, кто-то уже так полюбит чат GPT, возможно. Но пока туповатый достаточно, все-таки мой код круче GPT. Я работаю много с материалами научными. Он тупой, это пока вообще не интеллект ни разу. Это такая бухгалтерская машина. Но там потихонечку, я думаю, что кто-то посадит его за стол. Кто-то. На этот, как его, на ковид же. Ну, я тоже, и многие в ковиде сидели в зуме с друзьями. В карантине отмечали. Я тоже, как бы, сидел в карантине, отмечал. Ну, а проекция елки дешево и красиво. Mm. У меня вот пластмассовая елка, я не покупаю эти. Наверное, следующий этап сделать проекцию елку.
Угу. Профессии, работающие в праздники, ну, например, те же продавцы, да, которые будут до последнего стоять у прилавка, продавая нам салаты, всякие вкусности, продавая это другим людям, в то время как у них, у самих, возможно, еще ничего не готово, и они за несколько часов до праздника побегут домой, уставшие,
а вы на
весь
радио?
День стояли, улыбались другим людям. Вот, и как, я не знаю, как их подбодрить, хотя, может быть, это в удовольствие. Я, правда, не знаю. Но тяжело, конечно, да, в праздники работать.
Ну, я когда-то работал на скорой помощи в старинные времена. На Новый год, конечно, никто не хотел дежурить. Но тоже был способ жить на Новый год на скорой помощи. Вызова такие забавные, в кавычках забавные Новый год. Там всякие обожженные елкой, упившиеся, драки всякого разного. Иногда в сам Новый год буквально дын-дын, и кто-то звонит, что тут все умирают. Ну, понятно, что жизнь-то продолжается, и некоторые вещи не могут остановиться. Вот. Но поскольку Новый год — это все-таки микрособытие. Ну, это там с 11 до там, 2. Ну и все, дальше. Как бы, поэтому главное тут успеть в 12:00 что-то там сказать. Mm. Ну, сейчас куча ритуалов немножко больше стало, и там кто эти виноградинки поедает в испанских традициях, кто эти считает бум-бума часов. Теперь часы немножко разнообразились, поэтому не понять, что считать. Кто прямо любит отмечать все часовые пояса, это уже сейчас так понятно, что некоторые часовые пояса исчезнут или не исчезнут, или вообще что-то будет по этому поводу. Вот. Ну, думаю, что это не сильно какая-то сложная история. Все очень легко в это встраиваются. Тут главное. Я, например, один Новый год получился, отравился, у меня был ротавирус. Я вот сам, когда этот бум-бум часовой был, вот в это время я был в туалете. Прямо мне было там плохо, и я с туалета... Вот, меня
время искренних историй.
Не будет сказано, да, в эфире. Меня тошнило совсем. Это было время, я отравился жутко. И в это время вот стучали часы. Это было одновременно и обидно, и так смешно на уровне... Просто невероятно смешно. Потому что я и смеялся, и плакал, и меня рвало. Потому что думаю, ну что ж такое-то?
По-моему, вас уже ничем не удивить.
Ну, окей, такой Новый год тоже был. А был какой-то Новый, как вы говорите, в детстве, где я просто спал, меня родители сплавили в какой-то детский лагерь зимний, и сам Новый год нас там вожатые раскидали. Мы, дети, осознавали, что Новый год, но спали. Ну, по-русскому.
Ну, смотрите, вот невозможность выразить свои негативные эмоции, потому что ты портишь праздник, это же как пробка такая, вот, которая потом в какой-то момент все равно выстрелит, потому что сдерживался, чтобы другим не портить.
Столько времени до и после. Время.
А оно уже началось, мы в декабре уже напряглись, потому что выбор подарков, потому что перегрузка обязанностями, вот как вы сказали, дедлайны, еще нужно все это организовать, весь праздник.
Ну зачем же себя перегружать, как такого ишака какого-то, не надо так себя мучить. Ну, то есть это, там же есть какие-то еще такие вещи, связанные с опытом, возрастом, ну, вот, и, вот, мне кажется, мне лично достаточно такого опыта и жизненного такого понимания, что ну, не надо, там, Новый год, просто Новый год, это не какая-то там сверхсобытие. Ну, чего-то здорово упаковать, красивенько, но если не успеется, то, в общем, не проблема. И я вот не чувствую, например, лично себя перегруженным к Новому году. Это такой приятный повод как-то... Вот я буду на Новый год, там, мне нравится на Новый год уезжать, как и на день рождения. Я уезжаю куда-нибудь, всегда планирую какую-нибудь поездку. В том году буду танцевать танго там, где-нибудь поюжнее Латвии. Вот так. А чего, что мне этот салат, я уже его, не могу его есть. Вот. Я чем-нибудь другое, как бы, как ты. Я, ну, разноображиваю и не делаю Новый год для себя. Ну, это повод некоторый переосмыслить, потому что нам важно нарезать время на кусочки, и мы его нарезаем на кусочки, на дни, на месяца, на часы, на минуты, на года, там, десятилетия, там, дни рождения, тоже ведь какая-то абстрактная такая вещь. То есть, что такое день рождения, что это? Но мы придумали, что вот там человеку там 44 года, о, уже взрослый. А что, 43 не взрослый? Ну, как бы ты уже вырос, теперь ты... Странно почему-то именно в этот день переход куда-то. Но нам надо так резать. Вот, и поэтому, конечно, это, с одной стороны, смешно, потому что абстракция полная, ничего нету, вообще отсутствует, Нового года не существует. Вот, и как этот скринч, который спер, да, вот, я только что спер Новый год. Нет Нового года. С другой стороны, наш мозг устроен так, у нас есть для этого там специфические отделы мозга, которые режут все на кусочки, ну, дискретным делают.
Чтобы легче справляться, да? Перерабатывать это
все, режем на кусочки, потому что иначе, как бы, если оно одним большим потоком, оно вызывает тревогу, панику, нам нужно обязательно структурировать все вокруг. Вот на вашем фоне вот штука, видите, дизайнерская, она тоже как бы хопс. А это именно вот это самое.
А, да, у нас действительно геометрические, да, такие стены. И у меня стены
тоже нарезано вот некое пустое пространство, нарезано на формальные сектора. Вот.
Это для тех, кто лучше визуально воспринимает информацию.
Ну, кому как, да.
А вот у вас нету чувства вины за подарки, купленные в последний момент? Или если забыли кому-то купить?
Я готовлю. Лично у меня нету. Я готовлю заранее с подарками. Я прямо продумываю. Мне очень нравится этот процесс продумывания. И, ну, все как-то по-разному делают. Но мне нравится. Мне это отдельное удовольствие думать о подарке.
Но вы уже все купили тогда? Заранее это когда? Это сейчас?
Ну, нет, я... Ну, 7-го. Как, к Новому году начинаешь готовить сразу после лига. Ну, как, лига закончилась, к лигу лига отметил, все, пару дней отдохнул и начинаешь готовиться к Новому году.
Это правильно, чтобы большой паузы не было. Фотографии, которые публикуют друзья и знакомые, всегда кажется, что настоящий праздник — это у кого-то другого. Таким вопросом хочется зафиналить нашу беседу, потому что время наше уже подходит к завершению.
Вот,
вот, да, как с этим бороться, потому что, ну, много всего будет вопрос. В Фейсбуке, Инстаграме. Фотографии, которые будут публиковать люди, всегда кажется, что настоящий праздник, он там, он у них, вот у них-то все идеально.
Всегда кажется, смотря кому. Что у меня лично настоящий праздник только у меня. Остальных какой-то, не знаю, что у них там такое. Самое крутое, конечно, у меня происходит. Это тут вопрос, кто как.
Вы долго к этому шли, или это в вас было уже встроено изначально?
Ну, это некоторый путь, да, потому что понятно, что как у всех нормальных людей ужасное недовольное детство, значит, велосипед не купили, поэтому, ну, да. И потом я купил велосипед, но в детстве у меня все равно велосипеда не было, поэтому радости от этого не было. Вот, поэтому, а потом я как потихонечку, ну, благодаря профессии, которая отчасти тоже способствует такому личностному развитию, я понял, что, в общем, хорошо, вот не там, где нас нет, а там, где я есть. Это как бы для меня некоторая такая платформа, на которой стою и к чему, в общем, сподвигаю и друзей, и клиентов. Хорошо, там, где мы есть.
Какой вывод я могу сделать из нашей сегодняшней беседы? Кстати, очень увлекательный. Благодарю вас, что вы пришли. быть в центре своих событий, быть центром своих событий, и не надо, наверное, много ожиданий, потому что они влекут за собой в итоге разочарование. Да, да. Вот. То есть как-то вот изи, как то говорит есть, молодежь.
Вот... Это волшебство. Новый год — это волшебная, символическая вещь. Она как бы, потому что Нового года нету, вот как бы, поэтому он и есть. Я его придумываю, я его создаю. Я как бы автор.
Это как Новый год Шрёдингера, что ли?
Примерно, да, 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 вот, спасибо, да. Новый год Шрёдингера. То есть я рисую на любой салфетке елочку, если она для меня значима, из любого этого бумажного стаканчика делаю бокал шампанского, хрустальный бокал, и я делаю этот праздник своим фантазией, потому что Новый год в принципе фантазия. Там ничего настоящего нет, там это мистика, это волшебство вот с большой буквы без исключения. Mm-hmm. Поэтому раз это волшебство, так колдуйте, Гарри Поттера, феи, всех призываю быть волшебниками.
Прям какое-то волшебство, действительно. Вот мне, как тревожному человеку, прямо отпустило, вот как-то полегче
есть,
стало.
И Снегурочки есть, и эти Санта-Клаусы есть, в общем, кому там что нравится. Все они, конечно, есть ли Дед Мороз? Конечно, есть. Да. Поэтому все, вперед, Деда Мороза, колдуйте, все будет хорошо. Все.
Спасибо большое. С нами в студии был психолог Артур Домбровский. Благодарю вас. А дальше выпуск новостей.
Домская площадь. С добрым утром.
Будильный гость.
Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенье продолжается в этой студии. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко. За пультом Яна Дреймане. У микрофона я, Алиса Орлова. Точное время 9 часов и 39 минут. Присоединяйтесь к трансляции на сайте lr4.lsm.lv. Задавайте вопросы гостям через кнопку «Написать в студию». Также вы можете услышать нас в повторе сегодня в 15.05, если что-то пропустили. У нас в гостях посланники рождественского настроения и красоты. Дело в том, что музей Югенстиля приглашает на выставку «Рождественская сказка». И в студии в прямом эфире координатор проектов музея Рижский центр Югенстиля Юлия Трофимова и художник и коллекционер Тамара Чудновска. Здравствуйте, с добрым утром.
Доброе утро.
И как я анонсировала, как я и обещала, не с пустыми руками. Скажите, это что-то из ваших личных коллекций или это из коллекции музея, что у нас присутствует сегодня?
Это из личной коллекции, и это просто как бы маленький образец того, что можно увидеть сегодня на елочках музея. Как бы, ну, показана небольшая, как бы, маленькая вещица, которая приобретена совсем в последние дни. Уже выставка шла, и она еще подлежит реставрации, но, в принципе, она отражает тот стиль, который характерен деревянной игрушке конца XIX века.
Вот это да, это игрушка. Я подумала, что, возможно, это подсвечник.
Это декорация.
А в нее можно играть? То есть она несет какой-то такой вот прикладной характер или это декор?
Это рождественский декор. Но есть такой же вариант, вот в данном случае это очень традиционный, характерный немецкий подсвечник для украшения помещения во время Рождества. Но в то же время, вот если посмотреть внимательно, тут такие маленькие фигурки расположены. И есть вариант, когда эти фигурки существуют отдельно, и вы их просто раскладываете, уже можете как бы, ну, производить свой процесс игры с ними, да, какой-то. Или же украшение, как елочное украшение.
Ну, это тоже моя личная коллекция. Скажем, такой веселый мальчик, он сидит в тазике, обвестив ручки, но их иногда называли болванчиками, потому что он кивает головой. И, конечно, такие подарки тоже могли делать, ну, к Рождеству. А иногда они были одеты в другую одежду. Этот у нас такой довольно простой. Ну, когда-то он принадлежал моим прабабушке и прадедушке.
Вот это жили, да, это вещь.
Жили в Риге.
С личной историей, да, эмоциональная ценность.
Да, так что это... Этот ребеночек пережил две мировые войны и успел путешествовать, ну, немножко пострадал в процессе, но его отреставрировали, и чубчик ему приклеили обратно.
А, удивительно, удалось сохранить. Друзья, я приглашаю вас, предлагаю вам стать еще и радиозрителями, быть не только слушателями, присоединиться к видеотрансляции у нас на сайте и даже посмотреть. Вы сможете на предметы, которые находятся у нас в студии. Мне нравится, что он совсем соглашается. Знаете, как перед Рождеством вообще принято гадать. Вот на нем можно гадать, задавать ему вопросы, да. И если он кивает, значит, исполнится, да?
Значит, исполнится, да.
А расскажите, пожалуйста, что вообще характерно для игрушек, для рождественского декора конца XIX века? Есть ли какие-то особенные узнаваемые сюжеты, цвета, материалы?
Ну, вы знаете, материалов огромное разнообразие, поэтому мне вот это разнообразие материалов позволяет каждый год в музее сделать елочку, украсить так, как она не украшалась до сих пор. Я так вот подумала, практически уже 10 лет мы украшаем почти каждый год. Да. У вас традиция еще раньше. Но я пришла в музей лет 10 тому назад и как бы периодически с небольшим перерывом делаю каждый год новый вариант украшения ели, да, чтобы показать вот это многообразие, которое было выработано за 100 лет. Практически 100-150 лет. И в этом году специально осознанно выбрала дерево, потому что дерево как бы меньше всего у нас ассоциируется с новогодней игрушкой. Мы привыкли к блеску, к стеклу, к фруктам, пряникам такому очень яркому, праздничному, да, материалу. А дело в том, что тут можно догадаться с трех раз сразу или сразу, как говорится, кто был законодателем моды в деревянной игрушке? Немцы. Все практически, любая игрушка, стекло ли, дерево, какой-либо другой сахар или воск, это везде первыми будут законодателями моды, это будут немцы, потому что у них как бы вырабатывались свои традиции украшений елочек и Рождества, и помещений, и поэтому они имеют немножко разное происхождение, но вот, допустим, деревянная игрушка, она пришла к нам из определенных мест в Германии, где рудокопы, когда в горах, когда в зимнее время им было, шахты закрывались, да, надо было чем-то заниматься. И они где-то уже в 16-15 веке начали резать деревянную игрушку вначале. Она не была думана для елочек, но они начали вырабатывать определенный стиль, особенный стиль, немецкий стиль этой игрушки, который развился в 19 веке. И это очень характерные такие предметы. Вот один из них вы видите. Это самые разнообразные подсвечники и в том числе самые разнообразные фигурки, в которых можно было увидеть и образы, и ангела. И вот здесь это исполнители псалмов, которые ходили по городу, по средневековым городам, и вообще до сих пор есть эта традиция, распевали рождественские гимны. Это определенное количество таких вот маленьких вот фигурок, хор и главный дирижер со звездочкой. И вот даже приемы, которые вы видите вот в этой игрушечке, они, собственно говоря, не изменились. Даже елочку делали, вот эти стружечки очень тонко и изящно выточенные, и все это. И хочу сказать, что существует очень большое количество литературы, где отображены эти игрушечки. И, конечно, законодатели моды и в стекле, и во всем это были немецкие производители.
А что характерно? Потому что я смотрю, елочки золоченые. То есть, как бы, такое богатство пришло.
Елочки не золоченые, вам кажется, издалека. Это натуральное дерево, не покрашенное.
Серьезно, такой оттенок?
Они просто так, да, это оттенок очень красивый, да. Это ничего, подкрашены только фигурки. Подкрашены только фигурки. Характерна особенная стилизация. И, на сегодняшний день эти производства продолжаются. Они производят эти игрушки до сих пор. Единственное, что все, что сделано немецкими руками, это очень дорого. А у нас же есть специалисты, которые умеют все это хорошо копировать и делают в Китае. Сегодня многие вариации. Вот знаменитый щелкунчик, который сегодня продается во всех магазинах. В музее находятся тоже щелкунчики, которые появились первые в 90-е годы у нас в латвийских магазинах. Вот приблизительно в 90-х годах прошлого века они первый раз появляются. И щелкунчик – это очень характерная немецкая игрушка. Но если вы сегодня посмотрите, то большая часть этих щелкунчиков сделана в Китае. Тем не менее, производство сохраняется. Немецкие. Единственное, что очень отличает, наверное, качество работы все-таки тоже, да, особые приемы и свои маленькие нюансы, но в то же время и дороговизна, да, потому что, разница будет.
Да, за аутентичность нужно будет заплатить. Но вообще три тематические ели в музее, как я понимаю, просто главная нарядная елка в гостиной.
Да, именно так. Вообще наша рождественская сюжетная линия в этом году – это как бы те вещи, без которых мы не можем себе представить Рождество. То есть, конечно, это елки, одна елка у нас даже на лесе, у нас даже 4 елки на самом деле. Секретная елка у нас оказалась на лестничной площадке, которую очень все любят инстаграмить.
Вот, там... На самой красивой лестнице. Да, в самая городе. Красивая там лестница, самая красивая елка.
Да, там стоит. Ну, нет, не скажу, что она самая красивая, но она тоже очень интересная. А, кроме того, ну, как Тамара уже упомянула, это различные подсвечники, вообще все, что связано со светом, потому что, ну, свет Рождества. Спаситель рожден, да, соответственно, вот эта тема света. В нашем зале с экспозициями, да, где наша коллекция, в том числе мы получили в подарок совершенно уникальный рождественский фонарь, который я, ну, все время хранился в семье, и в музее сделан был такой очень щедрый подарок. Фонарь был переделан уже под электричество, да, и его реставраторы Ева Бали и Яна Либи это привели в порядок, его вернули в историческую форму. Он был со свечой, там такие рождественские, ну, не то что рождественские, зимние картины, очень красивые, он у нас вот в специальном боксе нашем висит, на него можно посмотреть. Ну и там, конечно, можно увидеть и другие предметы, которые исторически связаны с Рождеством, то есть все формочки для пипер, кукос, каталки, ролики для теста, поздравления, да, и поздравления не только в форме открыток, потому что, ну, открытки уже в конце 19 века начали производить промышленно, типографическим образом, но и бланки для рукописных поздравлений. И вот в этом году у нас размещены такие прекрасные поздравления, которые, ну, ребенок в то время, да, ему было примерно от 6 до 9 лет. Историческая личность, которая позже была Рейнхольд фон Зангбош. Ну, фамилия, может быть, не настолько известна, но очень многие знают то, что он создал. Он стал селекционером, и у очень многих в садах раньше была такая клубника садовая Зенга-Зенгана. Вот ее создатель родился в Риге, ну, потом он уже переехал, поскольку это были балтийские немцы.
Ну, как интересно.
Да, позже он, да, вот его поздравления рукописные папе и маме у нас сейчас тоже есть в витринах.
А вот эти самые дрезденские картонные украшения, это какая-то примета того времени? Расскажите о них, почему они уникальны?
Да, дрезденский картонаж, так называемый, он начал производиться, в Дрездене, и он есть трех типов. Самый простой – это односторонний, то есть, ну, как бы вот принт, и такие можно было вырезать и развесить на елке. А второй тип уже немножко посложнее, там фигурка уже немножко выпуклая, и она состоит из двухсторонней, то есть, опять-таки, нужно было вырезать, склеить вместе и повесить такой более выпуклую. Ну и самый сложный, это уже такой 3D, там буквально там карета, козлик, запряженный там в тележку, то есть это уже намного более сложные игрушки. Это тоже коллекция, тоже мы ее получили в 24-м году, успела попутешествовать, и, ну, ее привезли, получили в наследство. В свое время она была в Санкт-Петербурге, сейчас она в Риге, и там достаточно много коллекции, ну, большая.
А обеспеченные жители Латвии того времени, они имели доступ вот к этим ценным немецким, конечно, игрушкам? То есть могли заказать, им могли привезти и шары, и картонные украшения?
Ну, рижане более старого поколения, возможно, еще помнят, тогда был такой универсальный магазин Якшико. Он находился на Ратушной площади, к сожалению, это, ну, совершенно потрясающий дом. Он был очень красивый, с большими витринами. Он был первый, кто вообще стал украшать витрины к Рождеству. То есть там ездили поезда, двигались какие-то механические игрушки. То есть, ну, вот 120 лет назад можно было представить себе вот эту толпу маленьких рижан, которые собирались любоваться на эту витрину и мечтать о том, что какую игрушку они получат к Рождеству. Да. Так что Якшико, естественно, импортировала многое из этих вещей, и рижане покупали их там. Ну, не только маленькие, но и взрослые, конечно.
А рождественские игрушки, вот эти праздничные украшательства, украшения, они как-то отражали социальные особенности своего времени? Не только повторяли какие-то религиозные сюжеты, но и отражали что-то актуальное? Можно увидеть на украшениях эти мотивы,
да,
рисунки?
Да, можно увидеть, да, потому что, ну, конечно, более дорогие игрушки это были у более состоятельных людей, а кроме того, уже появилась так называемая, ну, репрезентативная продукция, потому что, ну, тоже вот в нашей витрине можно увидеть комплект от фирмы Зингер. Зингер – это швейные машинки, но, тем не менее, они, у них есть вот такой комплект и ёлочных игрушек, которые, ну, были доступны клиентам в качестве подарков.
Сейчас это называется мерч, да, да, современным словом?
Ну, да, мерч – это, ну, это больше связано сейчас с какими-то фильмами, например, или…
Ну, на кружке что-то
игрушки, там. Игрушки, да, то есть, ну…
На футболке, да?
На футболке,
логотип какой-то.
Ну, естественно, да, потому что сейчас у нас есть и специализированные магазины, ну, например, есть вот… магазин с видеоиграми, и у них вот очень много мерча там с кучей соответствующих нашему времени игрушек, и которые, ну, через 100 лет тоже могут быть в музее. Кстати, там тоже есть музей, так что может быть интересно сходить.
А были ли игрушки, которые исчезали в связи с тем, что вот что-то менялось, может, происходили какие-то исторические события, или просто менялась мода, и все, их очень сложно найти, то есть они просто исчезли.
Что бы я вам хотела как бы сказать, западная игрушка, она имеет свои традиции, но поскольку мы вошли в состав другого государства, то, соответственно, религиозные игрушки, направление практически исчезло. И появилось феноменальное направление, которое, собственно говоря, практически сейчас просто нигде не имело такого места, когда в советской игрушке отражалась вот как раз социальная вся окружающая среда. Абсолютно все, что можно было, изображалось. Сказки, быт, очень много всяких деталей, там, достижения науки, техники и всего этого. Сейчас это имеет направление уже и в западной тоже игрушке. Когда мы приходим сегодня в магазин, и мы видим там всякие, ну, и наши как бы и кеды, и туфельки, и всякие вот направления. Вот посмотрите, что сейчас. Тогда, раньше, все-таки это у Европы, в Америке, это все-таки религиозное направление. А еще хотела просто сделать такую заметку, что дрезденская игрушка картонная, она была изобретена в противовес стеклянным. Стеклянные были очень дорогие. А дрезденская картонаж был тогда очень дешевым, и он был доступен, и делали очень многие красивые такие изделия, которые мог купить, ну, более бедный житель, может быть, вот так можно было сказать. Но на сегодняшний день все перевернулось, потому что картон очень недолговечный материал, и он через столетия, когда проходит, очень много что исчезает. И в результате на сегодняшний день на аукционах, и все, если появляется дрезденский картонаж, это баснословные деньги. И я хочу сказать, что у рижан вообще уникальная возможность прийти сейчас в музей и посмотреть эти уникальные игрушки, потому что те коллекционеры, которые их имеют, ну, могут просто не то что быть, вот, гордиться, да, а это на сегодняшний день это редчайшие предметы, которые найти очень трудно. Даже стекло старое легче найти.
К сожалению, у нас 3 минутки до окончания эфира, и дальше будут у нас новости по таймингу, но не хочется с вами прощаться, у меня еще столько вопросов, но, наверное, придется задать завершающее в этом эфире. Многие только сейчас будут украшать елку. Я, правда, уже подготовилась, я уже в конце ноября все поставила, украсила для настроения, что называется. Чтобы вы рекомендовали покупать современные игрушки в супермаркетах или все-таки поохотиться за вот этим старым игрушечным фондом, винтажным, где-нибудь действительно поискать, может быть, на каких-то барахолках, на винтажных рыночках, на что обратить внимание, вот какие-то рекомендации. Я за этот вариант.
Дело
лично.
Вкуса. Дело вкуса. Кто-то любит винтаж, кто-то любит современные игрушки. Я сегодня хочу сказать, что в магазинах можно найти очень интересные, необыкновенные украшения. Это не значит, что надо покупать все подряд, все, что вы видите. Но, тем не менее, если вам нравится винтаж, то это определенный тип магазинов. Это или секонд-хенды, или базарчики какие-то, или антиквариаты, да, там можно, ну, поохотиться за этим. Там это уже типа охоты. А с другой стороны, посмотрите, каждый сегодня магазинчик или каждое место тоже представляет свою коллекцию игрушек. И хочу сказать, она потом не повторяется. Проходят годы, и уже ничего подобного вы не купите и не найдете. Мода на украшения сегодня очень быстро меняется.
Так что самое время копить.
Да. Самое время накапливать.
Мой личный опыт, да. Я каждый год стараюсь купить хотя бы одну игрушку, которая, ну, в дальнейшем она будет напоминать, что было в этом году, что мы сделали, что, чего мы добились, что было в моде, да. То есть через 100 лет это тоже будет свидетельство истории.
Когда знаете, уже нас не будет. Это прекрасный восклицательный знак завершения этого эфира. Это как это прекрасная звезда на елке. И классные идеи, действительно. Может быть, для кого-то это станет новой традицией. Спасибо большое. Рождественская сказка ждет вас в музее Рижский центр Югенстиля. И с нами сегодня в утреннем эфире были Юлия Трофимова и Тамара Чудновская. Благодарю вас. Спасибо, что пришли, что нашли время.
Спасибо. Спасибо большое.
Друзья, у меня на сегодня это все. У микрофона была я, Алиса Орлова. За пультом Яна Дреймана, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Если что-то пропустили, слушайте повтор в 15:05. И спокойного всем дня. До свидания.